Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 7 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И что характерно, мужчины, вы меня удивили тем, что не каждому из вас нравится таблетка бодрости, которую я иногда завожу здесь. И я подумал, ведь можно же решить, что это все, вы все отстойные. Ну, в смысле, отсутствие у вас ритмического музыкального вкуса, такта, тона и всего остального. Но, с другой стороны, это неправильная стратегия в каких-то неудачах своих винить окружающий мир. Вини себя! Ты что-то делаешь не так. Это ты что-то не дожимаешь. И вот я думаю, а если иногда таблетка бодрости будет выглядеть следующим образом? Где твои туфли на манной каше? И куда ты забросил свой какой-то пиджак? Да, вот такое. Оно получше вам кажется или нет? И здесь тоже не всем хорошо. Ну что ж ты будешь делать? И вот здесь тоже нашлись недовольные. Нет, обычно чуть получше. Ребят, вам сложно угодить. У вас какие-то разнонаправленные музыкальные вкусы. Но в любом случае, я бы хотел, чтобы витамин бодрости сейчас пробрался в ваше сознание. Ну и вот это вот все. Немножечко еще, давайте. Я хочу напомнить, что если вы как бы общаетесь со стеной, как в том самом анекдоте, есть ощущение, что пишете в «Говорит Москва», а там стена какая-то. Это, скорее всего, вы пишете в наш старый мессенджер, точнее, в наш старый аккаунт, который приказал долго жить. И теперь нужно выйти из него и еще раз в мессенджере, в Телеграме зайти снова сюда же. «Говорит МСК бот». Все то же самое для вашего удобства, чтобы вас не путать. Мы назвали его ровно так же. Наш новый аккаунт. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово как слышится, так и пишется. Из старого выходите, в новый, такой же, но блестящий, заходите. Нет, не говорили еще. Про цены на новый Санта-Фе не говорили, но поговорим обязательно. Расписание меняется не часто, а всего лишь раз в две недели. Не придумывайте, это не часто. Часто это несколько раз в день. Раз в две недели это нормально. Юрий Савжевский. Я не знаю, почему был удален аккаунт, но мы это сделали. Просто потому, что могли. Помните ракету из «Стражей Галактики»?
А знаешь, почему я их украл? Просто потому, что захотел.
В движении.
Но вот мы поменяли просто потому, что могли это сделать. Мы сменили его. И вам также советую делать то, чего можете. Но не делайте. Почему-то, по какой-то причине. Главное, помните о рамках, которые налагает на нас закон. Уголовный кодекс, процессуальный, административный. Ой, ну и так далее. Давайте про движение. 7373948, 7373948. Тотальная покража асфальта к чему уже привела? Если к чему-то привела у вас там, расскажите. Говорит МСК-бот наш новый аккаунт. Выглядит как старый, но он новый. Из старого выходите, в новый заходите. Говорит МСК-бот. И 925-8888-94-8. Это наш СМС. Сейчас большая проблема, неожиданная проблема на Ленинградке. Где-то в районе Химок, не доезжая до всевозможных МЕК, по направлению в область, потому что там ДТП. Будьте к этому готовы. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин. Вы знаете, сегодня вот от Рязанского проспекта до Пятницкого шоссе по МКАДу пролетел вообще махом, даже не было традиционной вот этой вот пробки возле Шереметьево. Ну, там как-то что-то все притормаживали, но
караул.
Стояка такого не было.
Караул, лимузин, ну скажите, это отстой, это отвратительно, что у нас сейчас такая Москва, потому что мы к ней очень быстро привыкнем, а потом вот через пару-тройку недель начнется сентябрь, и все, и кирдык. И что делать потом? А видите, московские власти, заботьтесь о нас, чтобы мы совсем не разбаловались, устроили нам дорожные работы везде. Но чтобы хотя бы чуть-чуть искусственно, пусть даже немножечко, ну как бы.
Это да. Вот сколько лет езжу, и я не могу рассчитать точное время.
Да. Вот у меня на улице лично положили асфальт полтора года назад. Дважды клали его. Я один раз писал в «Сердитый гражданин» или куда-то там я писал по поводу того, что вот только что асфальт сделали, еще разметку не нанесли. А уже стали сдирать его. И я думаю, ну, какой-то в этом есть подвох. Спрошу-ка у ответственных людей, что это такое. Они мне говорят, что первый был некачественным, и за счет подрядчика все равно делается второй хороший асфальт. Вот второй хороший сделали качественным. Уже настолько качественным, что вот сейчас его опять содрали. Опять срезали его. При том, что технология, как нас уверяют ежегодно, технология укладки асфальта такова, что 5-7 лет он должен лежать просто под любыми нагрузками. А у нас улочка такая, переулочек, там фуры не ездят, автобусов нет, троллейбусов нет, тяжеловозов никаких нет, легковой транспорт, сплошь гражданские автомобили, седанчики местных жителей. И уже укатали улицу так, что нужно через год снимать. При том, что, ну, не укатали на самом деле. Хороший был асфальт. Нормальный, обычный, хороший асфальт. Нет, его сейчас снимают и снова перекладывают. Я думаю, что перекладывают по традиции сначала плохой. Делают сначала плохой, чтобы потом его еще раз срезать, и потом после этого уже нормальный, хороший еще на один год положить. Срезанный асфальт, он ровнее. Ну, очень даже может быть. Электричка приехала на 5 минут раньше РЖД. Ждем покаяния в японском стиле. Увольнение всех. А, работает, Георг спрашивает Телеграм. Работает Дмитрий Калинин, Георг, Тарас Баранов, Родстар, Тёма 66, Акаян Нургир. Это я читаю всех, кто присоединился, и, наверное, у вас также, ровно как и у всех остальных, возникает вопрос. Работает? Видно вас в Телеграме в нашем новом? Правильно зашли? Все у вас хорошо? Пожалуй, кроме вот этой пробки на Ленинградке в области из-за ДТП, еще пробочки, которые уже на Ленинградке в необычном месте образовалась, но внутри города, где-то между Войковской и Соколом, перед слиянием с Волоколамкой, дорожно-транспортные происшествия, поэтому от Речного уже стоите, уже необычно стоите, рассчитывали проскочить, но нет, не проскочить вам здесь. И перед Липецкой, точнее сразу после Липецкой, на Московской кольцевой внутренняя сторона дорожно-транспортные происшествия. Вообще все это привело к тому, что один балл пробки в Москве.
Моторы.
Так, что-то установили ученые. Сейчас, секундочку, я должен установить, что установили ученые. Нет, это не ученые установили, это мы с вами установили. Мы с вами, россияне, установили. Вот тут, об этом новость. Новый рекорд на мосту через Керченский пролив. Как сообщает 7373948. Нет, нет, не телефон сообщает. Это я сейчас на всякий случай вам напомню телефон. Вы же сказали, что вы внутренним туризмом занимаетесь обычно. Ну, то есть, как бы это обычное ваше дело. Вы, бывает, вот так вот проснетесь и давай заниматься внутренним туризмом. И внутренних туристов, только что вернувшихся из Крыма, через переправу, через Новый мост. Я призываю сейчас к ответу здесь в эфире, потому что есть ощущение, что проблема не решена. Ну, в смысле, что проблема решена отчасти. Потому что магистраль и переправа, мостовая, все равно не справляется с потоком туристов. Так ли это? 7373948. Вы совсем недавно вернулись из Крыма или наоборот, направляетесь сейчас туда, ну и узнаете там, по разным каналам, как там обстоят дела. Готовы засвидетельствовать. Сообщает инфоцентр «Крымский мост» в воскресенье 5 августа. Это позавчера. «Крымский мост» установил новый рекорд. За сутки в обоих направлениях проехали более 32 тысяч автомобилей. Давайте поделим пополам. Вот, то есть по 16 тысяч в каждую сторону. Ну, предположительно, ехали, наверное, не круглые сутки, а с каким-то перерывом. Ну, хорошее движение, мне представляется, нормально. То есть в час менее, чуть менее тысячи автомобилей в час пропускает мост в одном направлении. Достаточно ли этого для того, чтобы проскочить спокойно сейчас и без многочасовых пробок? Доброе утро.
Доброе утро. Ну вот в июне я ездил, я не знаю, может быть, сейчас прям вообще поток какой-то там, и что-то изменилось. Я вот был там в июне.
Так.
Совершенно пусто, свободно, вообще никаких проблем.
Не распробовали? Но это же открытие как раз тогда состоялось и все.
Ну, вот я был в начале июня, ровно в начале, где-то числа 3-4.
И все было, и все спокойно, хорошо.
Идеально чисто, пусто.
Понял, хорошо принимается. Предыдущий рекорд с 15 июля держался. Тогда по мосту проехало 31 511 автомобилей. Среднесуточная интенсивность на Крымском мосту в августе превысила 28 тысяч транспортных средств, на 15% выше среднесуточного трафика июля. В общей сложности с открытия моста проехало более 1,5 миллиона автомобилей, на 20% больше, чем перевезла Керченская паромная переправа за весь 2017 год. Это вот случилось с мостом. Одним словом, хорошо, наверное. Небольшая ажиотация вокруг моста, но нормально. Спира присылает фотографию свою, сквозь крышу автомобиля пробрался и абсолютно пустой мост показывает. Но это же было тогда же, на открытии же. Его перепродают, снятый асфальт, масса на рецикл, например. А, ну, может быть, в смысле, про снятый асфальт. Проехали уже. Вы знаете, я короткое финальное замечание сделаю про снятый асфальт. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что это терапевтически, педагогически, гомеопатически и как угодно еще правильно по отношению к нам, к жителям Москвы. Потому что если сейчас не устраивать дорожных работ, то мы увидим такой город. Мы увидим такой город, который будет являться потом весь оставшийся год нам во снах. Мы будем вскакивать в холодном поту и кричать: «Дайте! Дайте мне этот город!» Где для того, чтобы 2 балла пробки набрались, нужно постараться, умудриться как-то кучу аварий устроить. Чтобы этого не происходило, и мы все равно не забывали, что это Москва, мегаполис, пробочная и все остальное. Когда машин нет, нужно устроить по краже асфальта. Все очень логично представляется мне с медицинской точки зрения.
Моторы.
Hyundai сделает дизайн своих автомобилей лучше, чем у Alfa Romeo. И здесь, на этой волне, я хочу, чтобы мы с вами сейчас обсудили, во-первых, дизайн и одинаковость автомобилей в рамках одного модельного ряда, а иногда и в рамках разных производителей. Так бывает, что разные производители делают одинаковые автомобили. Ну, бывает такое. И вот здесь же я в конце, дождитесь, ближе к 30-й минуте, если хотите, давайте мы пройдемся по новому Санта-Фе, потому что для нашего рынка модель знаковая. Знаковая компания Hyundai и знаковая модель Санта-Фе. И сейчас новый Санта-Фе уже представлен, не просто его внешность или комплектация, а представлена стоимость автомобиля. Но для начала о дизайне. И давайте проголосуем. Сейчас я хочу, чтобы мы проголосовали. Ситуация, при которой у вас вы получаете в рамках, давайте возьмем один модельный ряд, одного модельного ряда, одного производителя, вы получаете примерно одинаковые по внешности автомобили. Вы считаете, что это круто или это отстойно? Это круто, 134, 21, 35. Не спешите принимать опрометчивые неправильные решения, голосуя, что это отстойно. Подумайте на секундочку. 134, 21, 35. Это круто. Ведь большинство наших людей, нас с вами большинство, это владельцы автомобилей масс-маркета. Вовсе и даже не верхнего сегмента своего производителя. Не верхнего сегмента. Нет, скорее стартового сегмента и среднего вот в ценовых категориях. Проще говоря, владельцев Volkswagen Passat у нас гораздо меньше, чем владельцев Volkswagen Polo Sedan. Ну, или там владельцев Шкода Октавия или Рапид гораздо меньше, чем владельцев Шкода Суперб. Правильно? Ну, это так. Но при этом именно мы пользуемся, мы, владельцы стартовых версий автомобилей начальных уровней, мы пользуемся ровно всеми теми дизайнерскими наработками, которые могут позволить себе чуваки, отваливающие 2, 3, 4 миллиона рублей за свои автомобили. То есть, когда маленькая козявочка выглядит ровно так же, как и флагман модельного ряда, но ведь это же круто! Так решили однажды маркетологи. И сделались все автомобили моментально одинаковыми в рамках одного производителя. Отличить их можно только при наличии серьезного глазомера по размеру. Но в какой-то момент ты понимаешь, что отличить Солярис от Элантры вот так вот в потоке в городском сзади в три четверти, ну, не то чтобы очень просто, вот человеку неподготовленному. Это круто! Унифицированный дизайн в рамках одного модельного ряда, одного производителя. Это классно, когда все автомобили похожи друг на друга, отличаются размерами и комплектациями. 134, 21, 35. Проголосуйте. Голосовать не умеете. Нужно просто позвонить по этому телефону. 8495 и далее 134, 21, 35. За эту позицию. Это отстой полнейший. 134, 21, 36. Потому что ты, как владелец Суперба, совершенно разочарован в том, что никакого восприятия твоего автомобиля нет. Никакого уважения к нему нет. Просто потому, что Rapid и Superb, ну, как-то, ну, не то чтобы очень сильно отличаются по дизайну. Размером, да, сильно. В дизайне нет. И вот сейчас компания Hyundai решила, что больше делать этого не намерена. Хочет сделать дизайн своих будущих моделей более экспрессивным и эмоциональным. Даже более эмоциональным, чем у Alfa Romeo. Каждый автомобиль линейки станет уникальным, сохранив при этом фирменные черты. А сама марка избавится от унифицированной определенной стилистики. Об этом сообщил вице-президент по дизайну Сан Юп Ли. «Автомобиль, — говорит он, — продукт эмоциональный, и мы хотим усилить эту составляющую». Ну и дальше приводится в пример бренды, у которых, по его мнению, эмоциональный, экспрессивный дизайн и всегда разный. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Егор. А я за разнообразие, и вот мне очень нравится американский подход, который имел место в 20 веке, например, когда была одна машина, ну и сейчас до известной степени, он тоже продолжает эту линейку. Есть одна тележка, и на нее просто по-разному обвешивают всего и напихивают разного, и да, получается, что машина одна, а из нее делают Oldsmobile, из нее делают Buick,
да,
из нее делают Chevrolet.
Немногие помнят, что вообще раньше изготовлением кузовов занимались отдельные ателье. Просто ателье, ты покупаешь себе платформу, по сути, шасси с двигателем, а кузов заказываешь отдельно, тебе могут сделать все, что угодно вообще, как угодно выглядящую тачку. И это было круто. Тогда автомобили действительно изготавливались как произведение
искусства. Они изготавливались, и это было произведение, что действительно, а не то, что сейчас ширпотреб.
Но ведь ширпотреб, он почему стал ширпотребом? Потому что это самый простой и дешевый способ, самое простое и дешевое производство. Ведь мы же не готовы сейчас платить за автомобиль гольф-класса, там, условно, 4 миллиона рублей или 5 миллионов. Вы же не готовы.
Как знать. Те, кто готовы,
они и так это делают. Персонализируют свои автомобили, но в остальном мы бы хотели взять подешевле и позлее, чтобы побольше всего, и чтобы это стоило 2 копейки. Спасибо вам большое. Вот именно поэтому и ушли в историю. Ателье осталось только несколько, которые, тем не менее, занимаются не изготовлением отдельных автомобилей, а моделей для производителей. Просто рисуют им модельный ряд. Так, кто у нас здесь еще есть? Шеф-дизайнер Hyundai Донкервольке, господин Люк, назвал текущий подход по использованию единой стилистики для всего модельного ряда скучным, говорит он. Команда работает над дизайном, спецификой, ну и так далее. Почему-то я не нашел ни одного человека, который бы поддержал унифицированный стиль исполнения внешности автомобилей. Ни одного, ни один человек не рискнул позвонить. Ровно 100% считает, что это отстой, когда... Вот вы... Вот посмотрите, вот насколько на разных планетах мы с вами живем. Абсолютно разные планеты. Маркетологи для нас стараются, считают, что мы хотим, заплатив 2 копейки, иметь автомобиль, походящий на флагман модельного ряда, чтобы он все это... Дизайнеры подгоняют совершенно разные автомобили с разными техническими параметрами под одну внешность, чтобы они похожи были. А вы... А вы что? А вы недовольны на 100% этим подходом. Значит, вам должно понравиться то, что заготовила для вас компания Hyundai. Теперь их автомобили будут всегда разными. И вот здесь давайте мы постепенно перейдем к теме... Хотел спросить вас еще, какие автомобили вы считаете красивыми. А давайте вы кинете это все в сообщение, говорит МСК-бот. Сюда забрасывайте вот в эту тему, какие автомобили... Можете модельный ряд, можете прямо конкретно модель. Какие автомобили на сегодняшний день вы считаете красивыми и самобытными? Самобытными по дизайну, уникальными, персонализированными, которые не спутаешь, которые вот смотришь и понимаешь, что над автомобилем старались, его действительно рисовали с душой, все это делали. Говорит МСК-бот, Телеграм, сюда забрасывайте. И еще 925-88-88-94-8, это СМС. А сейчас давайте про рублевые цены. Названы рублевые цены на новый Hyundai Санта-Фе. Старт продаж предложен в 4 комплектациях, 2 силовые установки и модельный ряд начинается с 1 999 000. 1 999 000 рублей. Пятикрузер красивый. Ну, я просто обратил внимание сейчас на это сообщение. Гешефтмастер пишет, пятикрузер. Ну, как сказать. Да, итак, 1 999 000 рублей. Hyundai Santa Fe нового поколения. Базовый мотор 2.4 бензин. Отдача 188 лошадиных сил, 241 ньютон-метр момента. Вы знаете, сочетается с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Нет никакой механики. Сразу с автоматом. С места до сотни 10.4, максималка 195. Второй мотор — это дизель объемом 2.2, вы знаете его прекрасно. 200 лошадиных сил, 440 момента, очень тяговитая штуковина. И я считаю, что именно вот это и есть правильный мотор для Санта-Фе. И для предыдущего поколения был самым правильным дизель. И сейчас дизель остается. Этот разгоняется за 9.4 до сотни, максимальная скорость 203 км в час. Что входит в базу? Я так вижу, что мы с вами уже цену будем обсуждать после. И, ну, я ждал этих сообщений с пира. 2 миллиона! Да это же Тахо 2014 года. Да, безусловно. Можно... Ну ладно, не будем. Значит, что входит в список базового оснащения? В те самые 1 999 000. Круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, система антизапотевания стекол и задние парковочные датчики. Все, что ли? А, ну, еще, как я уже сказал, коробка автоматическая сразу. Вот насчет привода мне сейчас нужно разобраться с информацией, будет ли за все за эти деньги привод сразу полный или пока только будет переднеприводная версия поставляться. Сейчас запрошу. Зеркала заднего вида, да, есть, конечно. И руль, наверное, тоже входит в базовую комплектацию, нужно полагать.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Аношко с обзором прессы.
Доброе утро,
Анастасия.
Всем. Смотрим «Вечернюю Москву», там давай, фотография с огромным количеством детей и и еще три взрослых женщины на их фоне. Я сначала подумала, что это семья многодетная, а оказывается, эта статья посвящена дню рождения родильного дома. Одним из первых в городе он получил звание «Больница доброжелательная к ребенку». И сзади на стене они у дома этого родильного фотографируются. Номер 25, кстати, я там тоже же рожала, господи. Прием передач, такая на А4 распечатанная у входа висит. Да. Прием передач, там, видимо, расписание, когда принимают передачи. Да. То есть я-то думала было, что это какой-то такой авангардный роддом, где, ну, например, родственники могут посещать, да, там, ну, свободно, там, вот без этого всего. Но нет, нет, прием передач, то есть только строго по расписанию там можно отправить.
Ой, слушай, мне вчера мама моя рассказывала историю, я уже забыл про эту фотку. Она мне напомнила, где она со мной, а я в пеленках в роддоме сидит. И она сидит перед экраном и общается с родственниками по видеосвязи. Телефонная трубочка, экранчик. Это был первый аппарат, который подарила почему-то Германия роддому, прикинь. Журналисты, да-да-да. А потом эту фотку, конечно, увидели эти режиссеры из Голливуда и сняли уже, вот это «Вспомнить все» со Шварценеггером, где там тоже телефоны были с экранами. Все слезали у нас. Все, что нормальное, придумано у нас. Ну, в Германии, но у нас.
Да.
Давай вот еще повспоминаем.
Кто следит у нас за скандалом Петросян и Степаненко?
А мне кажется, нет никакого скандала. По-доброму делят свои полтора миллиарда. Но там... 1,5 миллиарда рублей.
Да, но я, кстати, сегодня я все-таки погрузилась окончательно.
Так, ну расскажи, давай, ну что они там будут?
Но Петросян как бы настроен доброжелательно.
Не смешной.
И написал у себя там где-то, не в Твиттере, но, в общем, где-то он там написал, что у него гора встреч, что юморина закончилась. Ну, то есть он вообще как бы никак не комментирует в таком пространстве, значит, свои личные дела. А... адвокаты, наоборот, комментируют и говорят, что, значит, Степаненко что-то захотела 80% имущества, не 50%, а Петросян и так предложил ей просто квартиру какую-то огромную забрать на Трубецкой улице. Но она вот что-то не хочет и хочет по-другому делить. Я-то про себя, прочитав это, поняла, конечно, что, конечно, правильно она делает, что квартиру не берет, потому что такую квартиру сейчас не продашь, стоимость ее определяется сложно, плюс ее еще и не сдашь.
А я вот вчера читал, что она из 10 8 квартир хочет забрать у него. Чего же она не берет квартиру?
А там есть одна самая дорогая, да, вот эта вот, которая составляет...
Ну,
она 700 миллионов.
Ну, нафига? Ну, а зачем?
Он как бы думал, что так будет проще, а она, я так понимаю, что какую-то другую стратегию.
Вот я сейчас
выбрала.
Был в Кабардино-Балкарии. Да. Чувак Эркин. Есть, да, такая есть такой фамилия, да, местная. Шато Эркин называется. Я в Инстаграм повешу. Сейчас пока только с Эльбрусом разобрался. Ты видела мои фотографии Эльбруса? Ведь я же восхождение совершал на Эльбрус, да? На высоту почти 4000 метров.
На машине?
На машине на 2000 заехал. Дальше пешком, ну, в смысле, на канатной дороге. Да, на 3,9 практически. 3847 метров. Там уже...
Было вот это, да?
Кислорода вообще просто кранты. Да, через 5 минут эффект первый, а через 15 пришлось оттуда эвакуироваться, потому что реально тяжело.
Всем или именно ты почувствовал? Там это индивидуально?
Мне и самому мелкому из туристов из наших, 7-летнему, тоже стало нехорошо. Голова, там кашель, все вот это. Ну, не хватает реально кислорода.
То есть это как бы индивидуально. Ты не знаешь, пока ты не поднимешься, как у тебя там будет реакция.
Ну, знатоки говорили, коньячку нужно хватануть чуть-чуть, 50 граммульчик коньячку, и вроде бы нормально отпускает. Но я был за рулем, поэтому коньячку не мог. Вот, мы на Эльбрус мы сходили. И вообще огонь просто, слушай, красота. Посмотри фотки, я фоток повесил
конечно,
уже.
Конечно, сейчас теперь я обязательно.
Там, причем весь подъем расписал, что за фотография, что на ней изображено. Но дело не в этом. А в равнинной части Кабардино-Балкарии стоит Шато Эркин. Это замок такой, показать тебе?
Шато, по-французски, в общем, замок, да.
Чувак занимался водкой, местный чувак, Эркин, это фамилия, да. Занимался водочкой, начиная с советских времен, с упадка советских времен. Занимался, и потом решил заняться виноделием. Поехал в гильдию виноделов вступать во Францию, а ему говорят: дружище, чтобы стать виноделом, нужно шато иметь свое.
Да.
И он хороший человек, нормальный предприимчивый. Вместо того, чтобы примерно, я думаю, за пятую часть тех денег, которые он потратил на свое шато в Кабардино-Балкарии, купить во Франции готовое уже с виноградниками французскими. Угу. И чтобы все там, ну, нормально, чтобы все у него было. Он решил построить у себя. Вот посмотри.
Да, слушай, ты мне покажешь, как он... мне напоминает эта картинка из детских книжек, вот Андерсона, сказки,
да,
там...
это
вот
озеро такое... большое, напиши, озеро, что ты видишь, большое озеро.
Ивы плакучие, ивы вокруг, аккуратненькие цветочки, розы, цветут, да. Отражение как в зеркале, небо голубое, а в озере... центре композиции вот замок, как с картинок
стоит замок,
из,
да,
книжек из
он детских. Построил тупо шестиэтажный, скромный...
Такой, вот не такой. В смысле без излишеств, он такой...
Вот такой, правда, скромный шестиэтажный замок. Где внутри все сделано, как в начале 90-х евроремонты делали. Обои.
А ты там был? В смысле, туда водят людей теперь?
За 6 тысяч рублей туда можно прийти в десятером и спить вина местного. Они дегустации там устраивают в погребе. Они делают вино, это же винодельня.
Но он там живет в трех комнатах.
Эркин скончался полтора года назад. Отошел в мир лучший. Там винодел. А наследники, да, сыновья занимаются виноделием, а жена занимается замком. Вот этим. И все приходит постепенно в упадок. Ага. Территория Эркенов, может быть. Территория гигантская. Парки, там вековые тополя, вот с обхватом в 4 человека. Тополя метров по 40 высотой. Чистота везде. Ни одного человека, ни одного посетителя. Ничего нет. Вот стоит просто тупо, едешь, поля, и вдруг какая-то такая оазис французского вот этого всего. Безвкусицы и всего остального. И мы уже тогда ходили, смотрели на это. Я к чему? Я возвращаюсь к Петросяну. Да. Вот если бы мне сказали, хочешь ли ты в Нальчике, в Пятигорске заиметь 50 квартир или замок себе вот этот роскошный, я бы, конечно, 50 квартир бы брал.
Я вот сегодня, я прочитала,
конечно,
про эту квартиру на Трубецкой улице, которая никому не нужна.
Найти в мире, да, человека, который сможет позволить себе купить вот этот замок хотя бы за половину тех денег, за которые его построили, невозможно вообще. Нет таких идиотов. Идиотов
нет. Потому что надо переделывать, таких, да, ногу со временем.
Поэтому, конечно, она продвинутая, прошаренная Петросянша, которая вот...
Да, это... рынок недвижимости вообще, она... особенно люксовый.
Она все понимает, нужно брать много маленьких.
Да, либо
того,
бизнес,
чтобы,
или что там у них
вместо
еще
того,
есть,
чтобы одно,
я тоже подумала,
гигантское,
чтобы
большое.
Одну секцию многоквартирного дома я бы тоже взяла.
Замок я сегодня выброшу в Инстаграм, сегодня выложу. Пока все по очереди. Был Эльбрус, замок.
Спасибо, что ты дал наводку. Я бы с удовольствием, если я когда-нибудь окажусь, я с удовольствием схожу туда.
Ой, спрашивай меня, я тебя вообще по Кавказу, особенно по Кабарде, я тебе расскажу столько всего. Я был в таких местах. Озеро, голубые озера, где вода круглый год 9 градусов. Это артезианское.
Холодно, да.
390 метров глубина озера, прикинь. Вообще. И там и чистейшая вода, в которой ничего не живет. Никакой живности внутри нет там. И оно реально голубого цвета. Я тебе фотки потом покажу. Там аулы какие-то, Верхняя Кабардино, Балкария. Ну, в общем, там просто Верхняя Балкария называется. Не
а машину на прокат брать там, соответственно, надо, да?
Я ехал на мультиване из Москвы. Ты вообще ничего не знаешь, не следишь за моим Инстаграмом. Я ездил на 1600 километров безостановочно. Сам, один в автомобиле.
На минивэне.
На мультиване, да. Остановился 3 раза для заправки, и все. Ел, пил, и все остальное, все на ходу. Скорость средняя 95 километров в час.
А сколько времени ты потратил?
Туда 18 часов ехал. Обратно 15 с половиной. Что-то я обратно как-то дал. Вот. А туда 18,5 часов от звонка до звонка. Ну, правда, ну и потому что я стоял в пробке здесь на выезде в Москве на М4.
О,
вечер пятницы.
О, боже.
Я часа полтора-два потерял, как раз вот эти два часа потерял в пробке на выезде. А так, да, ну вот часов. В среднем 15-16 часов я за 15,5 доехал обратно.
Ну, скажи мне, на бензин сколько ты потратил? Ну, в смысле, это...
Одна заправка около 3000. У меня дизель. Расход 9,5. Я заправил 2,5 бака, одна заправка около 3000, то есть где-то 6-7 тысяч в одну сторону.
А сколько дней ты там провел?
Неделю.
Я просто пытаюсь прикинуть, аренда все-таки там на месте автомобиля, она столько же стоит, сколько деньги потраченные?
Нет, ну если ты Соляру, слушай, там 90% трафика это приоры и весты. Веста популярна стала, жесть вообще просто. Все на вестах гоняют.
Да ты что?
Тюнингуют их, диски расшивают.
Ну красиво, нормально.
Разваривают.
Да, интересно.
Нормально, нормально, все хорошо. Да. Все на этих, поэтому, ну, какой-то Солярис там взять, я думаю, в аренду.
Тысячи за полторы.
Ну, тысячи полторы в день, да.
Ой, слушай, главное же не ехать 18 часов. Я как 2 часа-то с трудом.
Нет, что, самолетом летишь туда полтора часа.
Устаешь быстро, да.
Прилетела, села, и там же в аэропорту, наверное. Я не знаю. Ну, думаю. Но в Нальчике нет. В Минеральных Водах точно, я думаю, можно взять в аренду и сразу при Эльбрусе.
Эльбрус, красота.
Долина Нарзанов. Чигет.
Долина Нарзанов?
Долина Нарзанов. Ты приходишь, и там прямо у тебя из трубы нарзан. Вот эта вода, которая...
Уже с бутылочек прийти.
Все с бутылочками туда идут, конечно. Понятно. Она стоит денек, а потом смотришь, а у нее такая вся ржавчина на дне. То есть там столько металлов в ней. Она такая жутко полезная. И пьешь, знаешь, такое ощущение, что пьешь воду, вот когда отключают воду, там, для ремонта какого-то, да. А потом она идет, и она такая ржавая идет. Вот такая вода, вот это нарзаны. Только тут мы ее сливаем, чтобы не пить. А там, наоборот, все ее пытаются пить, потому что она вся с металлом.
Это был обзор прессы.
7.46. Это... Это был анонс программы «Своими ногами» на радио «Говорит Москва». Мы с вами только что путешествовали в Кабардино-Балкарию. А Настя сюда еще придет обязательно.
«Говорит Москва». 94,8. Моторы.
Да, совершенно верно. В «Шатор Кен» проводят свадьбы и прочие мероприятия по удивительно вкусным ценам. Как мне сказала девушка, которая проводила экскурсию, за 1900 рублей на человека... 1900 рублей. Он получает полное меню с выпивкой, местными винами вот этими, едой, обслуживанием всем. 1900 рублей. Прикиньте, счет на одного человека. Правда, человек должно быть 150. От 150. Вот. И можно позволить себе все что угодно. Целый замок взять и остаться потом с молодоженами там ночевать в этом замке. Замок уже говорил. Позже чуть покажу. Давайте посмотрим же, что вы считаете красивыми автомобилями. И вернемся к теме нашего замечательного и незабвенного Hyundai Santa Fe. Я хочу вас спросить. Ну вот. То, что вы сейчас услышали. Старт цены 1 999 000. Следующая комплектация Lifestyle, бензин 2 150 000. В той же комплектации дизель 2 329 000. Сразу же, прикиньте, как мотор сколько стоит? 329. То есть сразу 150 тысяч как бы. Вот. Потом комплектация премьер. Только бензин в этой комплектации представлен. 2 329. То есть можно позволить себе либо чуть богатый бензин, либо чуть более бедный, но дизель. За 2 329 000. И версия high-tech, дизельная, 2 699 000. 2,7 это топовая версия. Причем я думаю, что будут еще пакеты допов какие-то. Там, ну, какие-то пакеты. Вот к версии Lifestyle, то есть второй по уровню оснащения, идет пакет дополнительного оборудования Smart Sense, называется. Система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, система автоматического управления дальним светом. Кстати говоря, обалденная вещь, если вы идете на дальняк и собираетесь ехать ночью. Система автоматического дальнего света. Мой мультиван был ей оборудован и очень здорово помогала разгрузить левую руку и не щелкать постоянно ближний-дальний. То есть у тебя всегда дальний. По умолчанию всегда дальний. Но когда появляется источник света, либо задние фонари автомобиля попутного, либо фары автомобиля встречного, появляется источник света, дальний свет автоматически переключается в ближний. Источник света пропадает, ты опять попадаешь на темную неосвещенную дорогу. Бамс, у тебя опять включается дальний. Очень удобная вещь. Вот в Hyundai Santa Fe новом это... тоже система есть. Автоматическое управление дальним светом. Мониторинг слепых зон, помощь при выезде с парковки задним ходом, ассистент удержания автомобиля в полосе движения, уже активный, то есть он действительно подруливает и удерживает себя в полосе. Система слежения за состоянием водителя и безопасного выхода. Это то самое, когда двери не открываются, если сзади надвигается автомобиль, и есть угроза, что вы откроете двери, и это либо дверь снесет, либо вас снесет. Дверь просто блокируется. Это мы видели, когда смотрели чемпионат мира по футболу. Вот вам, пожалуйста, 2,7 плюс оборудование и все остальное. Нормально для Санта-Фе. Это не Гранд Санта-Фе, это Hyundai Санта-Фе, я напоминаю. Ближайший конкурент Hyundai Гранд Санта-Фе. Ну, я бы сказал, что ближайший конкурент для Санта-Фе – это, конечно, Шкода Кодиак. Ну, вот в первую голову, если бы мне пришлось сталкивать эти автомобили, я бы сравнивал именно их. Mazda CX-9, он, безусловно, крупнее. CX-9 – это конкурент Гранд Санта-Фе, безусловно. Можно Прадо взять за эти деньги, пишет Спира. Ну да, жду новый Гранд, готов купить в максималке. для того, чтобы... А сколько денег вы за максималку готовы заплатить? Ну, то есть, понятно, что за Гранд Санта-Фе придется заплатить уже, пожалуй, и, наверное, в максимальной комплектации более 3 миллиона рублей. Так, это про Санта-Фе. Теперь про красивые автомобили. Что у нас здесь было? Мустанг Шелби 69-го года. Сейчас все тачки бездушные. Киан Моус пишет. Очень интересный новый Peugeot 3008 или 3008. Это Анна. Ну, да, пожалуй, что я соглашусь. Мне кажется, вот Денис пишет. Кажется, что дизайн модели должен быть разным. Более того, тачки сегмента масс-маркет не должны выглядеть убого. Ведь они приносят производителю основную прибыль. О, какой вы молодец. Цены на автомобили в евро США стали равными. Нет, США все равно автомобили дешевле. То, что льготники сделали с дизайном X-Trail при переходе от 31 к 32 кузову, тихий ужас. Хотя из всех, всей линейки сделали разноразмерные Кашкаи. Нет приличных слов для того, чтобы это описать. Вот это, видите, что характерно, не понравилась унификация модельного ряда Nissan нашему слушателю. Доброе утро, да, здравствуйте, я слушаю вас.
Да, доброе утро, Роман. Вот Mazda 3 красивый автомобиль. Последняя генерация.
CX-5 да, к нам не приедет все никак. MX-5, извините, MX-5, конечно. MX-5 мы не видим, потому что, мне кажется, один из самых элегантных малышей — это, конечно, вот MX-5 Mazda. Чрезвычайно красивый автомобиль.
Да, вообще, я видел ее, да, был в Японии, видел,
но... Давайте скажем, что Mazda делает... Вот Mazda один из немногих производителей массового рынка, не премиум, не премиального, которая за умеренные вполне деньги делает по-настоящему классные автомобили. Действительно красивые, элегантные, стремительные. Ну вот прям все при них есть.
Совершенно справедливо. Поэтому, например, вместо Санта-Фе в топе я бы купил CX-9. Там, ну, немножко докинуть уже CX-9.
Соглашусь. Тоже. Абсолютно соглашусь. Вот сейчас у меня... Спасибо большое. Сейчас пользуюсь шестеркой Mazda 6. И вы знаете, вот каждый раз... Оставляя на какое-то время этот автомобиль, отходя от него, размывается вот это вот чувство острого стиля каждый раз в этом автомобиле. Он превращается чем-то, ну вот, просто моделью в своем сегменте. И каждый раз, возвращаясь к нему, понимаю, что, черт возьми, вот если нужно назвать автомобиль, который делает уже тачки, точнее, марку, делающие автомобили практически премиального сегмента, пусть не первого эшелона, не конкурентов большой немецкой тройки, а конкурентов всевозможных Infiniti, Acura и всего остального. Так вот, Mazda, не стремясь в премиум, делает автомобили ни в чем не уступающие по качеству, по материалам, по дизайну премиальному сегменту второго эшелона. Вообще ничем. Ну, может быть, нет отвязно мощного мотора там с каким-нибудь V6. Да все. Ну, вот полного привода на седанах нет еще. Ну, может быть, вот это. Во всем остальном, все, что касается качества отделки салона, качества подхода к дизайну внешности, нюансы, которые и создают вот это ощущение работы дизайнеров над автомобилем. Что он не просто сам по себе выглядит, его формы, выштамповки на боковинах автомобиля, а нюансы даже, какие-то отделочные материалы, где-то хромовая планочка, где-то затейливая конструкция фары и капота, нависающего над фарой. Все это и создает ощущение работы над дизайном автомобиля. И в этом смысле Mazda, конечно, безусловно, один из лидеров моего внутреннего рейтинга масс-маркетовых брендов, которые действительно следят за стилем своих автомобилей. Z4 был шикарным автомобилем. Мечта просто Константина. И будет еще. Правда, называется он теперь Toyota Supra, этот Z4. Но какая нам разница? Будут называть его BMW. Мы нет-нет, да и привыкнем к этому.
Краш-тест.
Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас, доброе.
Доброе утро, вот не мог не позвонить, нахваливаете Mazda, свои 5 копеек хотел внести, покупал машину.
Не нахваливаю, а мнение свое говорю. Зачем нахваливать?
Так я
Давайте.
Автомобиль.
Давайте.
Купил супруге 2,5 литра, максималку Mazda, думал, женская машина, белая, с белой кожей. Скажу вам сам, вот после своей Шкоды, 1,6 рабочий, угу. С удовольствием сажусь притопить на Mazda. Идет очень хорошо, замечательная машина. Единственное, Шумоизоляция, небольшие проблемы, а так, в принципе...
Ну, а еще раз, когда вы брали, какого у вас года?
У меня 14-го года.
А, вот видите, после этого вышло несколько рестайлингов, и моя-то самая последняя уже с системой G-Vectoring Control и с системой улучшенной шумоизоляции. Совершенно в автомобиле тихо, абсолютно спокойно, все очень хорошо. Это по шумоизоляции немец, не японец, совершенно железно.
Отлично, значит, будем ждать новый, уже не рестайлинг, а новый.
Новое, конечно, новое поколение. Но хотя уже и сейчас те, кто берут машины вот 17-го, 18-го модельного года, это люди, которые уже получают, во-первых, на ходу другой автомобиль, по подвеске другой автомобиль, она гораздо более энергоемкая, гораздо более упругая, и нет досадных срабатываний на мелкие вибрации. Более благородно ведет себя подвеска. Ну и шумоизоляция тоже доработана. 7373948, да, я слушаю вас, у нас ведь здесь краш-тест уже идет. Доброе утро, здравствуйте, есть пара для столкновения?
Доброе утро. Да, хотел пару копеек вставить по поводу CX-5, если можно.
Давайте.
Да, давай. Покупал автомобиль в этом классе Tesla CX-5. Очень не понравилась подвеска, потому что возле дилера как раз дорога была...
Разбитая.
Брусчаткой.
Uh-huh.
Нет, она была вымощена брусчаткой.
Uh-huh.
Вот, в результате купил Volkswagen Tiguan в новом кузове. Шикарная машина во всех отношениях.
Более собранный.
И страховка... Uh-huh. И страховка на CX-5, извините меня, каска стоит далеко-далеко за сотню.
Да ладно. А это какая? Ну, это какая-то премиальная страховая, там, типа Ингостраха?
Нет, это не премиальная, нет? Просто они в группе риска.
Я понял, да, CX-5 и шестерки, и CX-5, хотя сейчас, по последним данным страховых компаний, они оттуда постепенно выбывают, но вот шестой Мазды точно уже нет в этом списке, CX-5 где-то держится, но не на первых строчках. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, а можно троечку столкнуть?
Давайте, а что за троечка?
А давайте CX-9,
так.
Toyota Highlander,
так.
И Volkswagen Teramont.
И Volkswagen Teramont. Ну, вы же должны понимать, что CX-9... Давайте порог возьмем. 3 миллиона, да? 3,0.
Ну, 3,300.
Ну, нет. У CX-9 нет цены 3,300.
А, выше у них
нет ее,
да?
Нет, он 3 миллиона максимум. Ну, там 3,100. Максимальная комплектация. Teramont вы возьмете за эти деньги базовый, а Highlander вы за эти деньги вообще не возьмете. Вообще не возьмете. Его нет, в принципе, в природе за эти деньги. И тогда, скажите, выбор все еще стоит перед вами?
Выбор уже сделан, мне просто интересно вот так вот, как
смотрите,
аудитория.
Хорошо, давайте мы тогда про цену позже, а сейчас быстрое экспресс-голосование, договорились? Мне скажите, выбор-то у вас какой?
Давайте после.
После? Так, а как я вас узнаю? Вы в Телеграме у нас есть? Чтобы я...
Не, нигде меня нет. Ну, попробуй дозвонить.
Ну, или смс.
Выбор мой вообще точно не совпадет с аудиторией.
Я понял, хорошо. Давайте тогда сейчас посмотрим. И заодно и проверим. Вы киньте потом хотя бы смс-очку. 925-88-88-94-8. Что конкретно вы выбрали? Так и проголосуем, как было заявлено. CX-9, 134-21-35. Mazda CX-9. Секас. Сплошной секас какой-то, а не автомобиль. Автомобиль, который можно купить для того, чтобы не эксплуатировать его, а просто смотреть на него. И он уже оправдает свое присутствие у вас в гараже. 134-21-35. Дальше. Volkswagen Teramont. 134-21-36. Ну, без комментариев. 134-21-36. Teramont. И что у нас было еще? Toyota Highlander. 134-21-37. Highlander. 134-21-37. Проголосуйте, пожалуйста. Все, что вам нужно сделать, это помять коленку спутницы вашей блондинки. Ведь телефон же у нее, она же будет звонить. Вы ей сигнал дайте какой-то невербальный. Давай, голосуй. 8495. Это обычные телефоны городские. 8495. И далее. Поддерживаете Мазду? Первый. 134-21-35. Если за Volkswagen, 134-21-36. Если голосуете за Toyota, 134-21-37. Последние 5, 4, 3, 2... Одна секунда, и вот вам, пожалуйста, машинка останавливается. Остановилась. 59.31. Получается чуть больше, чем 100%. Поэтому мы уменьшим, у самого слабого заберем процент. 59. Mazda CX-9. 8% Volkswagen Teramont. И 31% Toyota Highlander. Теперь, дорогой слушатель, пишите, насколько голосование совпало с вашими внутренними ощущениями.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 7 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. И мужчина, зачинщик краш-теста, мой выбор Терамонды, он явно не совпал с аудиторией. 426-й. Ну, настолько явно, что Терамонт набрал 8%. Справедливости ради нужно сказать, что Терамонт отличный автомобиль. Но давайте так, его хорошести, его прелести. Во-первых, в нем может удобно разместиться человек любого роста. То есть, я был приятно удивлен тем, что сиденье, как правило, в больших автомобилях, да вообще, как правило, в разных автомобилях очень часто бывает ситуация, когда тебе хочется сесть пониже, а не получается. Ну вот сиденье высоко находится, и все. А в Терамонт можно опуститься и получить посадку Volkswagen Golf. Ну, по сути, по своей. Во-вторых, это классическая немецкая эргономика. Все на своих местах, все интуитивно, вы совсем знакомы. Хорошая мультимедийка. Что еще у него? У него просторный салон, действительно. У него 7 мест, 3 ряда. У него будет приличный мотор. У него 3,6 280 сил, потому что двухлитровый, 220-сильный, маловато для такого большого автомобиля. Его маловато даже, когда автомобиль пустой. Если автомобиль будет заполнен людьми и их багажом, это будет совсем грустно. А что еще у него? У него неплохая управляемость для такого большого автомобиля и для автомобиля, построенного на, по сути, легковой платформе MQB. Ну и у него цена 3,8 за максимальную комплектацию с мотором 3,6, и причем там же будут еще допы в любом случае. Поэтому в районе 4 миллионов будет стоить автомобиль. А 4 миллиона, как ни крути, это уже цена... Это уже сумма, которая позволяет придумать для себя что-то чуть больше, чем раздутый Тигуан. По сути, как бы в Терамонт мы видим большой Тигуан. Что касается Toyota Highlander, когда мы обозначаем цену, мы видим, что у нас есть 3-3-100, там, ну, как бы вот в этих пределах. Toyota Highlander начинается с отметки 3 миллиона 279 тысяч рублей. Это старт за версию Elegance, пустую, по сути. Всего комплектации 3. Максимальная люкс Safety 3 миллиона 577 тысяч рублей. Терамонт все равно побивает этот предел. Но вот такова Toyota. И Mazda, наконец. Да, Toyota Highlander сейчас в России представлен с одним мотором. Нет баловства уже с маленькими, вот этими переднеприводными там версиями. Мотор только 3,5 литра, V6, автомат сразу же и 249 лошадиных сил. Та же история с Mazda, в смысле, что нет баловства с простыми версиями, есть только... Сразу богатая комплектация, в которой уже практически все для жизни есть. Что я имею в виду практически все? Бесключевой доступ, запуск, электробагажник, круиз-контроль, датчики давления, датчик дождя, климат-контроль, подушки безопасности, включая шторки, все системы ABS, ESP, там вся вот эта вот штука. Система помощи при старте в гору, третий ряд, кожаный салон. Мультируль, автомат, полный привод, обогрев рулевого колеса, электропривод, складывание зеркал. Вот, все это простая комплектация Mazda CX-9. То есть простая, за 2 миллиона 890 тысяч рублей. Есть еще богатая комплектация Mazda CX-9, которая включает в себя еще навигацию, там еще что-то такое. Кстати говоря, именно CX-9 оборудован, на мой взгляд, одной из самых удобных систем передачи навигационной информации на проекционный экран, на лобовое стекло. Здесь есть разные виды таких подсказчиков. В любом случае, навигация, которая транслирует показания свои на лобовое стекло, на проекционный экран, это некая урезанная навигационная система. Но ясно, что функционал ее меньше, чем то, что вы получаете в экране от центральной консоли. Но в CX-9 все устроено таким образом, что, на мой взгляд, эта система прошла крещение самой сложной сетью дорог. Это американские хайвеи с развязками в 4 этажа, где там поворот направо — это 5 поворотов направо, расположенных на расстоянии буквально нескольких сотен метров, ну, в смысле, на протяжении, да, там, 100 метров у тебя 4 съезда. И они еще переплетаются между собой, и поэтому движение по полосам чрезвычайно важно. То есть там запутаться проще простого. И именно навигация CX-9, не навигационная система в экране мультимедийки, а именно на лобовом стекле, настолько точно, правильно, интуитивно и понятно показывает, куда ты должен ехать. Деление по полосам указано, расстояние, соответствующее там метр в метр совпадающее, голосовые подсказки, визуальные подсказки, где, в какую веточку ты должен сейчас уехать. Настолько все четко, что я в какой-то момент уже просто перестал смотреть на экран, мультимедийки. И все ориентировался только исключительно показаниями на проекционном экране лобового стекла. А ситуация, при которой тебе не нужно никогда убирать глаза от стекла, и ты всегда все показания видишь, включая скорость, знаки, в зоне действия которых ты находишься, там, радио, которое ты слушаешь, навигация, у тебя все на лобовом стекле, все перед тобой на дороге, по сути. Эта ситуация очень здорово помогает не рассредотачиваться, то есть всегда, всегда заниматься именно движением. А в чем прикол запуска с кнопки, почему это дороже ключа? Данила, ну что же такие простые вещи вам нужно объяснять? Прикол в том, что у вас ключ всегда лежит в тайном кармашке вашей сумки, и вы никогда его не достаете. Вообще никогда. Просто сел в машину, нажал кнопку, поехал. Запуск ключа всегда требует, чтобы вы каждый раз искали, где у вас ключ, доставали, вставляли, забирали его. Ну, это просто тупо удобно. Хотел приобрести «Ладу Весту Кросс», обалдел от ценника. 953 тысячи. Наверное, пойду возьму «Рапид». За такие деньги, разумеется, «Рапид». А можно взять просто без наворотов, без допов, которые навесил дилер на этот автомобиль, за 700 с чем-то, и тогда не придется «Рапид» брать. Когда выйдет новый CX-7, не знаю. CX-9 хорош, но расход. И нет дизеля. И цилиндры не отключаются. И у Хайлендера нет дизеля. Но это же вас не смущает за 3,6-3,7 миллиона рублей. В чем в Мазде будет смущать? Кстати говоря, расход в районе 12 литров показывал мой тестовый CX-9. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, я вот езжу на пилоте второго поколения, который квадратный.
Да, гардеробчик такой.
Да, и вот зашел я посмотреть этот CX-9, мне показалось тесно для семейной машины, у которой 3 ряда.
Слушайте.
У меня вот рост 1,87 м.
После вашего пилота кубического, любой автомобиль покажется тесным, даже Тахо, скорее всего, немножечко тесноват будет, чуть-чуть. Ну, что же делать?
Ну, вот пока альтернативы ему не вижу, к сожалению.
Ну, вот посмотрите на Терамонт, а еще Шевроле сейчас привез Траверс. Когда вам не нужна рама, когда вам не нужен мотор там V8 или что-нибудь 6-литровое, а нужен просто честный большой американец. Вот Траверс очень-очень интересный вариант. Мне
вот
понравился.
Его сравнивали недавно, я не помню, в каком, угу, на каком сайте, Траверс с Терамонтом. Сказали, что он гораздо теснее Терамонта. Терамонт всем хорош, и цена пониже.
Не гораздо, нет, не гораздо. Вот сейчас посмотрите, выйдет сейчас наша программа с Пашей Федоровым, выбор есть. Мы точно так же взяли Траверс и Терамонт и сравнили их. И если честно, вот по итогам программы, не предвзят вообще, ну, внутренние мои ощущения. Если бы мне пришлось брать большой автомобиль для того, чтобы в нем комфортно жили все, чтобы мне было очень удобно, чтобы он отвечал моим запросам, чтобы там, ну, все, чтобы у него было, как должно быть в автомобиле этого сегмента, я бы брал «Шевроле», не «Фольксваген». Страшно сказать, но это так. Собираюсь брать жене «Дженезис G70» как выбор. Спасибо, Алексей. Алексей, выбор, но идеальных вещей, вообще 100% идеальных вещей в мире практически нет, вот кроме шара. пожалуй, идеальная энергетическая форма объекта — шар. Вот это идеально. Все остальное стремится к идеалу. Так вот, G70 к идеалу очень сильно стремится. И это стремление реально видно. Видно, как компания Genesis, как Hyundai, как головной производитель, сколько сил тратит на то, чтобы сделать действительно автомобиль, соответствующий статусу. Автомобиль, который может на равных бодаться с премиальными парнями, своими одноклассниками. И у них это получилось, поэтому за цену еще до 2 миллионов рублей, за 1 900 000 сколько-то там, уже полноприводный, с кожаным салоном, с рабочим пакетом ассистентов, со всем вот этим, взять роскошный Genesis, на мой взгляд, это один из самых правильных выборов. Ну, осталось только головы починить, потому что в головах-то у нас это все еще не Genesis, а все это еще Hyundai, и как бы представить, что Hyundai там за 2 миллиона брать. Если вот этого у вас нет, стереотипов такого подхода, можно брать смело, и прям вот поддержу вас настолько, что прям вот очень хороший, правильный выбор. «Моя фигура стремится к идеалу, оказывается», — пишет Павел. Да, вот когда мы подходим к рубежу 40 лет, наши фигуры в районе живота все стремятся к идеалу. Да.
Моторы.
Да, Рам, я вижу вас, проверка связи прошла, все нормально. Я напомню, если вы не можете отправить сообщение в Телеграм, у вас возникают проблемы, сообщение пишется нам не отправлено, вам нужно перезайти в аккаунт. У нас сменился аккаунт, но его имя осталось прежним. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, я бы хотела спросить у Романа, попросить его сравнить машины.
Volkswagen Polo.
Нет. Ford
EcoSport
и Greta.
И Hyundai Creta. Но я вам могу сказать, что, исходя из уровня продаж, даже в отличие от моего личного мнения, Creta гораздо интересней. А если опираясь на мое личное мнение, я вам скажу, что Creta тоже интересней. Поэтому нужно... Долго, чтобы не останавливаться на этом, просто интересней, по разным параметрам. Интересней внутри, больше пространства, интересней в багажнике, интересней в обслуживании, интересней в пост, там, вот этот эксплуатационный период, когда расставаться с ней соберетесь, у вас ее быстрее заберут, чем Экоспорт. По всем, по разным параметрам. Интересней. У меня, черт, у нас ведь есть еще новость. Я ее заготовил, но так мы ее с вами не обсудили. Это депутаты, которые предлагают смягчить наказание за выезд на встречку. Давайте, знаете как, встречку оставим уже на завтра. Тема такая, не то чтобы совсем уж новостная, она не остынет до завтрашнего дня, потому что встречка, как и пьянка за рулем, это одна из вечных тем и одна из вечных и самых страшных, по большому счету, проблем нашей с вами современности автомобильной. Поэтому думаю, что тема не устареет до завтра, и завтра эту встречку обсудим обязательно. А сейчас мы будем делать все то же самое, но только с небольшим уклоном в какое-то, такое вот внутреннее негодование.
Моторы.
Достало, что то, что делали раньше с нами производители мобильных телефонов, теперь стали делать с нами производители автомобилей. И здесь я хочу негодовать по этому поводу. Вот сообщение. Весной приобрел «Оптиму», где вот Федоров Алексей пишет. Весной купил «Оптиму», а сейчас вышел рестайлинг. Не прогадал ли я? Алексей Федоров. Психологически прогадал, конечно. Потому что если бы не прогадал психологически, этот вопрос бы не возникал. Правда? А если вопрос возникает, значит уже червь сомнения какой-то поселился внутри. И вот это самое обидное. Потому что на самом деле объективных причин для этого червя нет вообще. Нет, не прогадал. Рестайлинговая «Оптима», она, конечно, немножечко рестайлинговая. Но ключевое слово здесь немножечко. Поэтому ничего такого, чего нет в вашем автомобиле, в новой Оптиме нет, не появилось. Нет, можно спокойно расслабиться и продолжать ждать нового поколения, а не рестайлинга. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, меня Алексей зовут, из Москвы, 38 лет.
Да, Алексей.
Бы, вот как раз вы подняли очень интересную тему, как раз с языка сняли. Я сторонник все-таки подержанных автомобилей, но выпуска до, к примеру, там до 2005 года. Почему? Потому что все-таки это в большей части свои, во-первых, миллионники. Вы правильно сказали о том, что сейчас автомобилестроение, так же, как и телефоны, к тому же они делаются для того, чтобы люди больше заезжали на сервисы, то есть минимальные пробеги там, то есть машины сейчас на 100-150 тысяч.
Вы знаете, у этого есть объяснение, потому что раньше машины создавали инженеры, а сейчас машины создают маркетологи.
Маркетологи, да.
И поэтому, ясное дело, что, спасибо вам большое, ясное дело, что ни одному маркетологу не выгодно, чтобы ваш автомобиль ходил миллион километров. Даже не потому, что вы там на сервис не будете заезжать. Плевать на сервис. Вообще, плевать слюной на сервис абсолютно, потому что сервис — это один бизнес, а изготовление автомобилей — это другой бизнес. Важно, чтобы вы захотели купить свой следующий автомобиль. Дело даже не в том, чтобы ваш там ломался или не ломался, чтобы вы платили сервису, платили дилерам или не платили дилерам. Важно, чтобы вы очень быстро захотели приобрести себе новый автомобиль. В этом главный бизнес автопроизводителя, а вовсе не в том, чтобы обслуживать дилеров. Поэтому вот это их, то, что ломается, не ломается, это какая-то такая история отдельная. У нас же есть, я к чему говорю, у нас же есть такие показательные примеры, как Range Rover. Вот. Вообще не паришь, ломается там он, не ломается. Пусть ломается, я себе второй куплю, чтобы пока первый будет чиниться, я буду гонять на втором. Ну, то есть надежность автомобиля иногда не самое важное. Важно поддерживать в вас интерес и распалять его таким образом, чтобы вам очень быстро хотелось не другой автомобиль, такой же, но новый. Потому что у него там что-то появилось такое, чего вот в вашем в прежнем не было. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. У меня такой вопрос. Вот вы сейчас рассказали за Genesis. А если вот сравнить моторесурс и вторичный рынок потом с новой Camry?
Не знаю. Я не знаю. Понятное дело, что Camry у нас — это уже мем. Это уже, это уже не автомобиль, это какая-то легенда. Это во-первых. А во-вторых, это же Genesis-то новый совсем. Чего? У него не было предшественников. Модель с чистого листа нарисована. Надо, чтобы годика 2-3 прошло, и тогда посмотрим как. Я думаю, что, конечно, Camry будет гораздо привлекательнее на вторичном рынке. Гораздо привлекательнее. Но с другой стороны, ведь автомобили разного класса совсем. Они просто разного класса. Это все равно, что взять Infiniti Q50 сейчас и тоже сравнить с Camry. Но понятное дело, что Camry будет привлекательнее на вторичном рынке. Но ведь это Infiniti, премиум там и все дела. Для кого-то это тоже очень много значит. Просто разные немножко сегменты. Вы представляете, а потом кто-то вам скажет, что вместо того, чтобы Camry брать, лучше Tahoe взять, восьмилетний. Tahoe лучше взять, восьмилетний какой-то, а вовсе не думать о Camry с пробегом. И тоже отчасти будет прав. Именно поэтому я стараюсь так осторожно обходить тему вторичного рынка, потому что это такая парадоксальная тема, где, в принципе, не бывает какого-то объективного мнения. Все мнения субъективные. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот решил продавать свой старенький Duster.
Так.
Вот не знаю, что взять, потому что вот...
Новенький Duster брать.
Потому что по, скажем, всем характеристикам не могу подобрать ничего, скажем.
Давайте дождемся московского автосалона, он уже вот в этом месяце стартует. Потому что вчера буквально общался с ребятами из Рено, они готовят большую премьеру на московском, российскую премьеру. Может быть, как раз вы в Рено и останетесь, просто модель будет поинтереснее. Потому что там планируется кроссовер, чуть посерьезнее Каптюра, и тогда, может быть, как... Я так думаю. И тогда вам как раз к нему, мне кажется, нужно будет присмотреться. Пару недель осталось подождать. Пару недель буквально. Я думаю, что пару недель потерпеть, в принципе, можно же, ведь же. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе.
Ром, доброе утро. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Знаю, что вы большой специалист. Подскажите, вот точку прям поставьте. В Шкоде 1.6, 1.4 или
1.8? 1.8.
По
надежности 1.8. Ну, все равно 1.8. Ну, я бы так брал. Но 1.6 подкупает своей атмосферностью и якобы должно быть без проблем. Но вы ведь берете его, чтобы он не мясо вам рубил в мясорубке, а чтобы вы эксплуатировали его, ездили и получали удовольствие от этого, правильно?
Да.
А вовсе не для того, чтобы он был просто надежным. Просто надежный — это в мясорубке двигатель. А вам нужно эмоционально ездить, выезжать на трассы. Иногда обгонять кого-то же нужно же. Правда же? И тогда 1.8. Самый правильный вариант, на мой взгляд.
Большое спасибо.
Но, как всегда, в самом правильном варианте и в самом интересном есть ограничения, это финансовые. Да, нужно заплатить за это больше денег. Я жертва маркетологов. Постоянно хочу купить новое авто, пишет Димон. Димон, как я вас понимаю. И, честно говоря, если бы и когда была возможность, ну, возможность есть сейчас, есть, но это всегда не мои автомобили, а всегда тестовые. Я имею в виду возможность часто менять автомобили. И это происходит. И в это втягиваешься. Но если бы приходилось эксплуатировать всегда свой автомобиль, я бы, конечно, при возможности раз в полгодика где-то бы менял, наверное, автомобиль. Ну, вот где-то, ну, чаще это уже совсем перебор, а реже тоска. Вот раз в полгода, да. И дело даже не в маркетологах, вы понимаете. Дело в том, что чувствуешь себя ребенком в каком-то в магазине игрушек или в кондитерской в этой штуке. В сладком королевстве чувствуешь себя Гарри Поттером. Потому что, ну, очень, очень много всего настолько интересного, и ты понимаешь, что если не делать это так часто, я имею в виду смену автомобилей, то очень многие вещи просто пролетать мимо будут. Мимо будут проскакивать, ты не будешь знакомиться с ними, а это очень, очень жалко, потому что интересного очень много в последнее время. А, нужно брать Karoq Scout. Karoq. Ну вот как. Как появится, так и будем брать, разумеется. Я хочу напомнить нам всем, что эта истерическая музыка, она означает рубрику «Достало». Где ваши жалобы? Почему вы все хорошие такие, в настроении? Доброе утро, здравствуйте. Давайте же брюзжать, в конце концов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Хотел бы вас попросить рассказать немножечко про «Шкоду Кодиак».
А что конкретно вас интересует? Очень классный автомобиль. Вот немножечко.
Ну, я вот в последнее время сейчас рассматриваю покупки автомобиля. Смотрю либо Санта-Фе, либо вот Кодиак. И хотел бы просто ваших мнений.
Ну, вы знаете, мне кажется, что просто Кодиак за там в пределах 2 миллионов уже будет, в принципе, неплохо оснащен. Там 2-2-100. А Санта-Фе мы только что увидели цены. 2 миллиона – это только старт. Стартовая версия. Поэтому просто Кодиак будет чуть больше. У него просторнее салон. У него достойная цена российской сборки за вменяемые деньги. Санта-Фе чуть дороже. Но это я говорю, вы знаете, я просто еще Санта-Фе же не пробовал. Мы еще не тестировали его, поэтому мне сложно сказать объективно.
Понятно. Просто я ездила на Фрилендере 150 лошадок и турбодизель.
Дизель, да.
И вот, да, если смотреть Кодиак, то уже дизельный по сравнению с бензином.
Ну, нормально. Приличная тарахтелочка такая.
Тарахтелочка.
Ну, именно тарахтелка. Но, понимаете, в вашей-то версии дизель был интересен тем, что его можно было немножечко разогнать.
Я поняла.
Разогнать. Но, в любом случае, дайте мне чуть-чуть времени. У нас уже, по-моему, запланирован тест Санта-Фе. Чтобы объективно, окончательно уже говорить, мне нужно попробовать Санта-Фе в деле. Как он едет.
Спасибо вам большое.
Потому что, честно говоря, очень ждал. Вот с Женевы прямо, где мы увидели в первый раз Санта-Фе, где была мировая премьера, представлен был автомобиль. Вот оттуда, из Женевы, я все жду, во-первых, когда он появится, во-вторых, когда мы его сможем уже протестировать, в конце концов. Да, и возвращаясь к теме «Достало». Достало, что вот только вы такие классные, что вот только вы здесь все собираетесь в полном составе. И в этот момент, как всегда, на самом интересном месте...
Моторы.